Зина судорожно вздохнула. Они здесь стали совсем другие, как на земле. Базанов всех ненавидит. А эти два дурачка вообразили не весь что, перессорились, и теперь ни со мной, ни друг с другом не разговаривают. А Кравец? Кравец — халуйчик, — равнодушно сказала она. Ему на все наплевать. Она вдруг растерянно посмотрела на него. «Только вы никому не говорите того, что я вам здесь рассказала, ведь мне совсем житья не будет. Начнутся всякие укоризненные замечания, общее рассуждение о сущности женской натуры». Юра с сузившимися глазами смотрел на нее. «Как же так?» — сказал он. «И никто об этом не знает?» «А кому это интересно?» Она жалко улыбнулась. «Ведь мы лучшие из дальних обсерваторий». Люк распахнулся. Давишний, беловолосый парень, просунулся по пояс в комнату, уставился на Юру, неприятно сморщив нос, затем взглянул на Зину и снова уставился на Юру. Зина встала. «Познакомьтесь», — сказала она дрожащим голосом. «Это Свирский, Виталий Свирский, астрофизик. А это Юрий Бородин». «Сдаешь дела?» — неприятным голосом осведомился Свирский. «Но не буду мешать». Он стал закрывать люк, но Юра поднял руку. «Одну минуту», — сказал он. «Хоть пять», — любезно оскаблился Свирский. «Но в другой раз. А сейчас мне не хочется нарушать ваш тет-а-тет, коллега». Зина негромко охнула и прикрыла лицо рукой. «Я тебе не коллега, дурак», — тихо сказал Юра и пошел на Свирского. Свирский бешеными глазами глядел на него. «Я буду говорить с тобой сейчас, понял? А сначала ты извинишься перед девушкой, скотина ты этакая». Юра был в пяти шагах от люка, когда Свирский, зверски выпитив челюсть, полез в комнату ему навстречу. Быков расхаживал по кают-компании, заложив руки за спину и опустив голову. Жилин стоял, прислонившись к двери, в рубку. Юрковский, сцепив пальцы, сидел за столом. Все трое слушали Михаила Антоновича. Михаил Антонович говорил страстно и взволнованно, прижимая к левой стороне груди коротенькую руку. «И поверь мне, Володенька, никогда в жизни я не выслушивал столько гадостей о людях. Все гадкие, дурные, один Базанов хороший. Шершень, видите ли, тиран и диктатор, всех измотал, нагло диктует свою волю, а кто ему не подчиняется, тому творческой работы не видать на обсерватории, как своих ушей. Все его боятся. Был один смелый человек на Дионе, Мюллер, и того Шершень, видите ли, выжил. Нет-нет, Базанов не отрицает научных заслуг Шершня, но он, видите ли, даже восхищается ими, и в том, что обсерватория пользуется такой славой, заслуга именно Шершня. Но зато, видите ли, внутри там царит упадок нравов. У Шершня есть специальный осведомитель и провокатор, некий бездарь, Кравец. Этот Кравец, видите ли, везде подслушивает, а потом наушничает, а потом по указанию директора распространяет слухи и всех между собой ссорит. Так сказать, разделяй и властвуй. Кстати, пока мы беседовали, этот несчастный Кравец зашел в библиотеку за какой-то книжкой. Как на него Базанов накричал, пошел вон, кричит. Бедный Кравец, такой милый, симпатичный юноша, даже представиться не успел толком. Весь покраснел и ушел, даже книжки не взял. Я, конечно, не мог сдержаться и здорово отчитал Базанова. Я ему прямо сказал: «Что же вы, Петя, разве можно?» Михаил Антонович перевел дух и вытер лицо платочком. «Ну вот», — продолжал он, — «Базанов, видите ли, необычайно нравственно чистоплотен. Он не выносит, когда кто-нибудь за кем-нибудь ухаживает. Здесь есть молоденькая сотрудница, Зина, астрофизик. Так он приклеил к ней сразу двух кавалеров, да еще вообразил, что они из-за нее передрались. Она, видите ли, делает авансы и тому, и другому, а те как петушки. Причем, сами заметьте, добавляют, что это только слухи, но что факт остается фактом, все трое в ссоре. Мало того, что Базанов склочничает со всеми астрономами, он втянул в свои склоки и инженер-контролеров. Все у него кретины, сопляки, работать никто не умеет, недоучки. У меня волосы дыбом вставали, когда я это слышал. Вообрази, Володенька, знаешь, кого он считает главным виновником всего этого?» Михаил Антонович сделал эффектную паузу. Быков остановился и посмотрел на него. Юрковский, сильно прищурясь, играл желваками на обрюзглых щеках. «Тебя!» — сказал Михаил Антонович сорвавшимся голосом. «Я прямо ушам не поверил. Генеральный инспектор МУКСа прикрывает все эти безобразия, мало того, возит по обсерваториям каких-то таинственных любимцев, чтобы их там пристроить. Набил все обсерватории в космосе своими протеже-недоучками, а простых работников, придравшись к мелочи, увольняет и возвращает на Землю. Всюду насадил своих ставленников, вроде шершня. Я этого уже не выдержал. Я ему сказал: «Извините, — говорю, — голубчик, извольте отдавать отчет в своих словах». Михаил Антонович снова перевел дух и замолчал. Быков принялся расхаживать по кают-компании.
«Так, — сказал Юрковский, — чем же ваша беседа кончилась?»
Михаил Антонович гордо сказал: «Я больше не мог его слушать. Я не мог слышать, как обливает грязью тебя, Володенька, и коллектив лучшей дальней обсерватории. Я встал, язвительно попрощался и ушел. Надеюсь, ему сделалось стыдно». Юрковский сидел, опустив глаза. Быков сказал с усмешкой: «Хорошо живут у тебя на базах, генеральный инспектор. Дружно живут». «Я на твоем месте, Володенька, принял бы меры, — сказал Михаил Антонович. — Базанова надо вернуть на Землю без права работать на внеземных станциях. Такие люди ведь очень опасны, Володенька, ты сам знаешь». Юрковский сказал, не поднимая глаз:
«Хорошо. Спасибо, Михаил. Меры принять придется».
Жилин тихо сказал: «Может быть, он просто устал». «Кому от этого легче? — сказал Быков. —
Да, — сказал Юрковский и тяжело вздохнул. — Базанова придется убрать».
В коридоре послышался торопливый стук магнитных подков. «Юра возвращается, — сказал Жилин. — Что ж, давайте обедать, — сказал Быков. — Ты с нами обедаешь, Владимир?»
«Нет, я обедаю шершня. Мне еще о многом надо договориться с ним».
Жилин стоял у входа в рубку и первым увидел Юру. Он вытаращил глаза и поднял брови. Тогда к Юре обернулись все остальные.
«Что это значит, стажер?» — осведомился Быков.
«Что с тобой, Юрик?» — воскликнул Михаил Антонович. Выглядел Юра предосудительно. Левый глаз был залит красно-синим синяком. Нос деформировался, губы распухли и почернели. Левую руку он держал несколько на весу. Пальцы правой были облеплены пластырями. Спереди на куртке виднелись наспех замытые темные пятна.
«Я дрался», — хмуро ответил Юра.
«С кем вы драли, стажер?»
«Я дрался со Свирским».
«Кто это?»
«Это один молодой астрофизик на обсерватории», — нетерпеливо пояснил Юрковский. «Почему вы подрались, кадет?»
«Он оскорбил девушку», — сказал Юра. Он глядел прямо в глаза Жилину. «Я потребовал, чтобы он извинился».
«Ну?» «Ну и мы подрались».
Жилин едва заметно одобрительно кивнул. Юрковский встал, прошелся по каюте и остановился перед Юрой, глубоко засунув руки в карманы халата.
«Я так понимаю, кадет,
— сказал он холодно,
— что вы устроили в обсерватории мерзкий дебош?»
«Нет, — сказал Юра. —
Вы избили сотрудника обсерватории?»
«Да, — сказал Юра, — но я не мог иначе. Я должен был заставить его извиниться». «Заставил?» — быстро спросил Жилин. Юра поколебался немного, затем сказал уклончиво: «В общем, он извинился. Потом». Юрковский раздраженно сказал:
«А черт, при чем тут это, Иван?
«Извините, Владимир Сергеевич», — смиренно сказал Иван. Юрковский снова повернулся к Юре.
«Все равно это был дебош», — сказал он. «Так это выглядит во всяком случае. Послушайте, кадет, я охотно верю, что вы действовали из самых лучших побуждений, но вам придется извиниться».
«Перед кем?» — сейчас же спросил Юра.
«Во-первых, разумеется, перед Свирским».
«А во-вторых?»
«Во-вторых, вы должны будете извиниться перед директором обсерватории».
«Нет», — сказал Юра.
«Придется».
«Нет».
«Что значит «нет»?» «Вы устроили драку в его обсерватории. Это отвратительно. И вы отказываетесь извиниться?»
«Я не стану извиняться перед подлецом», — ровным голосом сказал Юра.
«Молчать, стажер!» — проревел Быков.
Воцарилось молчание. Михаил Антонович горестно вздыхал и качал головой. Юрковский с изумлением глядел на Юру. Жилин вдруг оттолкнулся от стены, подошел к Юре и положил руку ему на плечо. «Простите, Алексей Петрович», — сказал он, — «мне кажется, надо дать Бородину рассказать все по порядку».
«А кто ему мешает?»
— сердито сказал Быков. Было видно, что он очень недоволен всем происходящим. «Рассказывай, Юра», — сказал Жилин. «Что тут рассказывать?» — тихо начал Юра. Затем он закричал. «Это надо видеть и слышать! Этих дураков надо немедленно спасать! Вы говорите, обсерватория, обсерватория! А это притон! Здесь люди плачут, понимаете? Плачут!»
«Спокойно, кадет», — сказал Юрковский.
«Я не могу спокойно! Вы говорите, извиняться! Я не стану извиняться перед инквизитором, перед мерзавцем, который наускивает дураков друг на друга и на девушку. Куда вы смотрите, генеральный инспектор? Все это заведение пора давно эвакуировать на землю. Они скоро на четвереньки станут, начнут кусаться».
«Успокойся и расскажи по порядку», — сказал Жилин. И Юра рассказал, как он встретился с Зиной Шатровой, как она плакала, и как он понял, что необходимо вмешаться немедленно, и он начал со Свирского, который до того оброс шерстью, что верил всем гадостям о любимой девушке, как он заставил Аверина со Свирским поговорить по душам, и как выяснилось, что Свирский никогда не называл Аверина бездарью и подхалимом, и что Аверин даже не подозревал, что его неоднократно выводили ночью из комнаты Зины. Как отобрали у контролера Дитца гитару и узнали, что он никогда не распускал слухов про Базанова и Таню Оленеву, и как сразу обнаружилось, что все это проделки Кравца, и что Шершень не может не знать о них, и он-то и есть главный негодяй. Ребята прислали меня к вам, Владимир Сергеевич, чтобы вы что-нибудь сделали, и вы лучше что-нибудь сделаете, иначе они сами сделают, они уже готовы».
Юрковский сидел в кресле за столом, и лицо у него было такое старое и жалкое, что Юра остановился и растерянно оглянулся на Жилина. Но Жилин опять еле заметно кивнул.
«За эти слова вы тоже ответите», — процедил сквозь зубы Шершень.
«Замолчи!» — закричал маленький смуглый Аверин, сидевший рядом с Юрой. «Не смей перебивать! Товарищи, как он смеет все время перебивать?» Юрковский переждал шум и продолжил.
«Все это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, мальчишки, чтобы...» «Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто вернуть вас в первобытное состояние? Поставить вас на четвереньки. 3 года! Один честолюбивый маньяк и один провинциальный интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные ребята. Какой стыд!»
Юрковский сделал паузу и оглядел астрономов. «Все это сейчас зря», — подумал он. «Им не до меня». Они сидели кучкой и с ненавистью смотрели на Шершня и Кравца.
«Ладно. Нового директора вам пришлют с Титана. 2 дня можете митинговать и думать. Думайте. Вы, бедные и слабые, вам говорю, думайте, а сейчас идите.
Они поднялись и, понурившись, вышли из кабинета. Шершень тоже встал и, нелепо качаясь на магнитных башмаках, подошел к Юрковскому вплотную.
— Это самоуправство, — сипло сказал он. — Вы нарушаете работу обсерватории.
Юрковский годливо отстранил его.
— Слушайте, Шершень, — сказал он, — на вашем месте я бы застрелился. —